Перевод. Когда сформировались две ноздри Господа, в них, заняв отведенные им места, вошли близнецы Ашвини Кумары. Благодаря этому живые существа обрели способность различать запахи. Комментария нет, текст 15. Нирбини акшина твашта локапала вишадвибхо чакшушамшена рупанам пратипатирьято бхавет. Затем сформировались два глаза вселенской формы Господа. В них вместе с функцией зрения вошло солнце, повелитель света. Так живые существа обрели способность видеть формы. Текст 16. Нирбхинанясья чармани локапала нило вишат праненам шена сам спаршам ена сау пратипадьяте. Когда отделившись, возникла кожа вселенской формы, в нее вместе с функцией осязания вошел полубог Анила, повелитель ветров. Таким образом, живые существа обрели способность осязать. Текст 17. Карнав асья винирбхинау дишньям свам вивишур диша шротренам шена шабдастя сидхим ена пропадьяте. Когда образовались уши вселенской формы, в них вместе с функцией слуха вошли полубоги, повелевающие сторонами света. Так живые существа обрели способность слышать и руководствоваться услышанным. Комментарий Шрилы Прабхупады. Уши – это самый важный орган живого существа. Звук является главным источником информации о неизвестных нам или отдаленных от нас предметах. В форме звуков совершенное знание входит в ухо человека, делая его жизнь совершенной. Ведический процесс познания целиком основан на слуховом восприятии, поэтому звук является самым важным источником знания. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам ставитам ина бутали сваям рупа када махьям дадати свападантикам Ванчакалпатрубешча, Крипа Сингупеевача, Патитанам Пава, Нипью, Вайшнави Пью, Намону Маха, Дайши Кришна, Чайтанья, Праву Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васади Гаура, Бхактавринда, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна, Пришитая Будали Шимати Прабху Вишну Салами Натима Натима Гавата Тома Шчая Непайнича Прабху Пада Сипе Шта Стам Няма Гуру Падашем. Намо Вишну Падая Кришна, Пришитая Будали Шимати Бхактивиданта Салами Натима Намасте Сарасвати Деви Курвана Пшичари Нанирви Шершуни Вади Пшичатяя Дейши Тарини. Нирбини Ашвинау Насе Вишну Равиша Там Падам Грани Намшена Гандася Пратипатирья Тобхавет. Когда сформировались две ноздри Господа, в них заняв отведенные места, вошли близнецы Ашвини Кумары. Благодаря этому живые существа обрели способность различать запахи. Затем сформировались два глаза вселенской формы Господа, в них вместе с функцией зрения вошло солнце, повелитель света. Так живые существа обрели способность видеть формы. Когда отделившись, возникла кожа вселенской формы, в нее вместе с функцией осязания вошел полубог Анила, повелитель ветров. Таким образом, живые существа обрели способность осязать. Когда образовались уши вселенской формы, в них вместе с функцией слуха вошли полубоги, повелевающие сторонами света. Так живые существа обрели способность слышать и руководствоваться услышанным. Итак, мы продолжаем читать шестую главу третьей песни Шримад Бхагаватам, называется «Сотворение вселенской формы». Здесь Майтрея последовательно рассказывает, как возникали различные части вселенской формы. Мы уже говорили о том, что любая форма, внешнее какое-то проявление, является воплощением чего-то внутреннего. В этой вселенной была сначала пустота, потому что Вишну не проявился в ней. Но когда Вишну вошел в нее, как Гарбхадакашая Вишну и Кширадакашая Вишну, тогда здесь стали уже проявляться разнообразные формы. То есть всегда какая-то форма за собой имеет какой-то духовный первоисток. Она является формой, формой чего-то. Есть какая-то личность за этим стоящим, у нее какая-то форма. Итак, сначала Верховный Господь в своей трансцендентной форме существует, Вишну. И теперь появляется уже, которого мы не видим, Вишну в трансцендентном измерении находится. Но теперь у него появляется внешнее какое-то проявление, которое называется вселенская форма или тонкое тело Вселенной. И у нее тоже есть вот эти все части, здесь говорится, нос, глаза, кожа, уши и так далее. Завтра будет продолжение. То есть эти все внешние проявления, которыми командуют разные полубоги, или вернее, которые осуществляют разные полубоги, это все проявления изначальных чувств Верховного Господа, трансцендентных чувств Верховного Господа. И мы обладаем сейчас определенными органами чувств, потому что внутри есть душа, обладающая всеми этими чувствами. Мы говорили уже неоднократно, что когда мы видим какой-то костюм с рукавами или брюки со штанинами, предполагается, что есть какие-то ноги, где-то какие-то руки. Если продаются шапки, значит, есть какие-то головы. Если продаются рукавицы, значит, есть какие-то руки, кисти. Сапоги продаются, значит, есть какие-то ноги. То есть эти формы нужны для чего-то, для того, чтобы кто-то вошел туда. То есть сначала есть какой-то вот этот вот образ, который должен войти. А потом этот образ уже сверху покрывается определенным телом. Если среда очень суровая, скажем, холодная, как зима, тогда формы грубые, соответственно, не просто какие-то чепчики, а шапки, ушанки толстые, непродуваемые, и не просто какие-нибудь тапочки, а сапоги такие мощные, унты какие-нибудь, если среда суровая, как на севере где-нибудь, не просто какое-то то легкое покрытие, а шуба, какой-нибудь тройной тулуп, я не знаю что. В общем, чем более суровая среда, тем форма становится более грубой. И также, чем ниже миры, тем более грубая форма. Более высокие миры, сварга, высшие планеты, там покрытие душ более тонкое, мы даже можем не фиксировать его своими чувствами. Но всегда эта форма является проявлением чего-то внутреннего. И сама по себе форма внешняя, она отмирает. То есть мы знаем, что форма Господа сама по себе трансцендентна. Но Вишварупа трансцендентна в том смысле, что невидима нашими чувствами. Но она временна. Это материальная форма, которая бывает только здесь. То есть в духовном мире Вишварупа не проявлена. Итак, вот эти наши конкретные физические формы, формы полубогов, сама вселенская форма, это проявление самой изначальной трансцендентной духовной формы. Это обозначает, что в своей чувственной деятельности мы зависимы от высших сил. Мы опять же забываем об этом, потому что думаем, что наши чувства действуют независимо. Мы думаем, вот захочу и увижу. Захочу и услышу, пойду куда-нибудь послушаю, посмотрю. То есть мы думаем, что наши чувства действуют по нашей указке. Отчасти так, отчасти по нашим желаниям они действуют, но не всегда так. Мы хотим что-то, может быть, увидеть, но можем не увидеть или не услышать по разным причинам. У человека глаза могут зарасти катарактой и все, и не видно ничего, или может отмереть какой-нибудь слуховой нерв, или еще что-нибудь такое. И все, хотя уши есть, но люди порой, особенно в старости, когда уже праны ослабевают, приток вот это вот, то есть внутренний, это как, знаете, такая, прана ослабевает, значит, как плохая проводка. И плохая проводка, это обозначает, что напряжение может быть ниже, еще что-нибудь такое, то есть все работает хуже в целом, система ослабевает. И когда чувства начинают хуже работать, мозги начинают хуже соображать. Что такое, например, вот, старческий маразм? Почему они какие-то странно так себя ведут, кажется, ничего не понимают? Они ничего не понимают не потому, что, скажем, как-то разум испортился, а просто чувства уже не дают информации. Там 10 раз нужно со стариками с ним нужно громко разговаривать, по нескольку раз объяснять, потому что проводящая сила чувств, праны, уже ослабевает, и ум и разум, которые работают от информации, поступающей от чувств, они уже не могут, поскольку каких-то данных не хватает, и они говорят, что-что, я не понял, или я ослышался, или одно за другое принял, то есть уже ослабели все эти, вся эта функция чувств, и поэтому ум и разум, которые работают с информацией о чувств, они тоже уже не могут так работать. И поэтому кажется, что они тупые, долго соображают или что-то не понимают. Это все связано с нарушением деятельности чувств, а чувства ослабевают, потому что устают праны, они изнашиваются уже, медленнее начинают двигаться с течением времени. И сами эти вот каналы, по которым праны двигаются в теле, все это зашлаковывается, потому что материя изнашивается, и отсюда такое плачевное состояние, которое называется старческим маразмом, что этот человек уже в старости, по идее, должен стать святым, а он становится опять как ребенок. Причем мы знаем, что фактически людей, которые занимаются духовной практикой, это почти не затрагивает, то есть их разум работает так же четко и ясно, потому что их разум уже связан не столько со внешним миром, их разум связан с духовным миром. Работает духовная функция разума. Также они могут хуже слышать, хуже видеть, вот, но это никак не влияет на их отношение к миру, к отношению к жизни, потому что оно уже сформировалось на основе другого духовного разума. Итак, мы видим, что вот эти в своей чувственной деятельности мы очень зависимы от полубогов, которые командуют этими чувствами, а полубоги, в свою очередь, зависимые от Верховного Господа. И здесь Шрила Прабхупада оставляет некоторые тексты без комментариев, а на некоторые комментарии дает, в частности, на 17-й текст, последний, который мы прочитали, где говорилось о ушах, о слухе, он дает комментарии, объясняя, что уши – это самый важный орган живого существа. И он говорит, что звук является главным источником информации о неизвестных нам или отдаленных от нас предметах. Потому что мы знаем, что звук связан с пространством, с акаши, эфир. И эфир – это самый тонкий элемент, в котором находится вот эта вот, скажем, тонкая матрица этого мира, которая разворачивается потом уже через более грубые проявления. И мы знаем, что все многообразие мира, которое существует здесь, сейчас, оно входит сюда именно через звук. Вот это вот слово, которое сначала было, этот звук аум. Аум обозначает а, это низшие миры, у это средние, м это высшие, то есть все три мира были созданы из этого звука аум. И когда человек произносит этот звук, то а звучит где-то, так сказать, в животе внизу, у это уже ближе сердца, горло, м это звук, который звучит в голове, в высших структурах, так правильно произносится этот звук ом. И эти части тела, они части тела, связаны с различными уровнями во Вселенной. И все то, что есть в духовном мире, все пришло сюда через этот звук, аум или ом. Все ведические мантры, вся информация, все абсолютно пришло через этот звук. И мы знаем, что Шрила Прабхупада говорил, наша медитация, самая главная наша медитация, это медитация на звук, он еще называл эту практику. Кроме того, что это называется бхакти-йога, он также использовал такой термин, как мантра-йога. Мантра-йога – это, он говорит, что искусство соединения с Господом через трансцендентный звук. И это очень большое искусство, которым мы пытаемся овладеть, потому что от него зависит успех во всем остальном. Наша деятельность, наша речь и прочее, наше поведение. Это все зависит от того, какие звуки у нас в голове. И звук, как правило, мы привыкли думать, что это просто то, что мы произносим телом. На самом деле нет. Есть такая хорошая разработка одного преданного, я не знаю, какое духовное имя, кармическое имя Стивен Снап. Он один из ученых Института Бхактивиданты. Вот у него есть такая книжечка, называется «Гаудия Вайшнава Веданта». И там он описывает с научной точки зрения все основные постулаты ведической философии. И он говорит там о звуке, об этих разных уровнях звука, о четырех уровнях звука. И он говорит, что изначальный высший звук, звук, который находится в духовном небе, называется пара или трансцендентный звук. Это звуки, которые раздаются в духовном мире. Это слова Кришны относятся к этим звукам, пара, высший звук. И этот звук в этом материальном мире очень сильно искажается. Здесь мы привыкли думать, что звук это просто какая-то материальная волна. Но из Вед мы узнаем, что этот звук бывает четырех уровней. Сам уровень самый высший – это звук пара, и самый низший – это звук, который мы все слышим, материальный звук, он называется вайкарики. Это звук вот, предметов, сейчас, например, вот, передает один преданный другому эти штучки железные, колокольчик с подставочкой, они звенят, ложечка со стаканчиком. Эти звуки, которые мы слышим, называются вайкарика, то есть это материальные звуки, которые слышны здесь. Но и когда мы повторяем мантру, допустим, или сейчас вот я что-то говорю, это материальный звук. Материальный, он имеет физические характеристики сами по себе, его можно измерить, эту волну, какая частота и так далее. Вот. И этот звук слышен всем, его могут слышать все живые существа, этот материальный звук. Но кроме этого звука, кроме звука вайкарики, кроме этого грубого звука, существует более тонкий звук, который называется мадьяма. Мадьяма – это звук средний, как само слово мадьяма обозначает. Это звук, который звучит в нашем уме. Итак, физический грубый звук – это звук, который издает мое физическое тело, которое называется стхита шарира или стхула шарира по-разному, с разными терминами. Тонкое тело, его называют линга шарира или сукшма шарира, такое невидимое тело, и оно тоже издает определенные вибрации. Например, наши мысли имеют определенную вибрацию. И иногда человек может ничего не говорить, но люди, которые обладают таким тонким восприятием, они способны улавливать его мысли. И они способны улавливать мысли именно потому, что мысли также являются волной. Это волна, которая распространяется, импульс мысли. Если мысль – это импульс, значит, у нее тоже есть какие-то волновые характеристики. То есть это такая более тонкая форма звука, мадьяма называется. И это звук вот этого тонкого тела. И также следующий уровень, более тонкий уровень звука называется пашьянти. Пашьянти – это звук наших желаний. Это звук, который исходит из души и предстает в нашем обусловленном сознании. Это вот еще называют каранадеха, причинное тело. То есть тело, которое является причиной вот этого более грубого тела. У этого физического тела, это физическое тело существует потому, что у души есть материальные желания. И вот это вот тело желаний или причинное тело, такое тонкое, скажем, это наше эго, наш обусловленный материальный разум, это его называют каранадеха. И звук наших желаний или импульсов, это как раз и есть звук пашьянти. То есть, когда мы чего-то хотим, и мы представляем себе, что мы хотим. Это сразу же образ. Я испытываю определенное желание, и это желание сразу же в какой-то форме существует. И это тоже волна, импульс желания. Можно тоже, человек может ничего не говорить, но понятно, чего он хочет. То есть импульс, который, желание, которое из него исходит, его тоже можно уловить. Потому что это тоже определенная волна. Итак, это самый тонкий в этом материальном мире звук. То есть физическое тело издает звуки вайкарика, когда мы бьем, допустим, молотом по наковальне, вот это звук вайкарика грубый. Или даже сейчас я языком просто произношу какие-то слова, это звук вайкарика. Но более тонкий звук – это звук мадьяма, звук, исходящий непосредственно, это звук моих мыслей, как звучат мои мысли. И пашьянти – это звук моих желаний. Звук моих желаний, который исходит из этого, из моего обусловленного сознания. И высшая форма звука – это этот вот звук пара, который исходит непосредственно от Кришны, из духовного неба. И наша йога или наша практика медитации состоит в том, чтобы научиться совершеннейшим образом воспроизводить вот этот вот духовный звук, звук пара, который пришел из духовного неба. Мы знаем, что произнесение ведических мантр – это было очень большое искусство, когда очень важна была долгота, высота звука и всякие разные другие вот особенности. Учились специально люди этот звук произносить ведический, и от этого был зависел эффект мантры, как они произносят ее, появятся полубоги, не появятся, осуществится их желание, осуществится это. Это очень тонкое искусство. Сейчас мы не произносим эти ведические мантры, их очень сложно воспроизводить, я недавно с кассет сбрасывал последние, так сказать, остатки своей фонотеки уже на диске, там записи Ригведы, Самоведы, как поют эти ведические брахманы. Эти звуки очень трудно воспроизводить, на самом деле. Очень тяжело вот эти вот все улавливать тона, полутона, интонации. То есть это даже с материальной точки зрения достаточно сложно произносить. Я помню, как один мой друг, музыкант, профессиональный, слушал, как поют индусы, в частности, он слушал одного такого известного пандита Бимсен Джоши. Кто-нибудь может слышать, как он поет? Он говорит, что как он, очень трудно вообще воспроизвести этот вот голос, как он поет вообще. Там настолько сложные вот эти все повороты, завороты. То есть он говорит, западный человек, наверное, ему просто гуна не хватит такой звук произнести. Это, так это сделать. Причем это просто певец, просто высококлассный материальный певец. Он поет, конечно, у него все такие духовные темы, но он как бы такой классик-профессионал, что называется. Просто у нас классики поют всяких там разных, я не знаю кого, вот, всяких там чайков и прочих, у них принято вот, ну, петь веды, классика, что называется. И это очень сложные звуки для воспроизведения. И тем не менее, мы упражняемся не в этом. Для того, чтобы наша медитация достигла успеха, нам нужно, чтобы в процессе воспевания не просто какой-то вот научиться материальный ловкий звук издавать, что Прабхупада говорит в одном комментарии к читанию Чаритамриты, что при повторении Хари Кришна мантры должны губы двигаться обязательно, губы, язык, то есть речевой аппарат наш полностью должен работать, чтобы звуки были отчетливые, не шепелявить, чтобы все ясно произносилось. Вот. Но кроме всего этого, кроме того, что мы должны правильно произносить этот звук на уровне вайкарики, то есть правильные материальные звуки издавать, не съедать слоги, то есть, допустим, если есть 32 слога в мантре, значит, 32 и есть, как-то мы говорили о том, что если слово «рама» звучит, значит, нужно произносить «рама». Если мы произносим, допустим, «рам», значит, уже на один слог меньше, уже «а» не звучит последнее. То есть, мантра должна полностью состоять из всех тех слов, которые даны. Это правильное произнесение на уровне вайкарики, на уровне физического тела. Это работа как бы с произношением. Но это лишь одна часть дела. Вторая – это что в момент повторения мантры или слушания, допустим, Шримад-Бхагаватам, чтения, также звук второго уровня или мадхьямы, то есть звук наших мыслей, должен тоже соответствовать этому. То есть мы должны думать о том, что мы произносим. Если мы произносим Хари Кришна Махамантру, мы должны думать об этом, и не просто думать об этом, а правильные мысли должны быть в связи с этим. То есть должна быть правильная самбанха, правильное понимание, что я делаю, для чего это делаю. Философски должен быть подкован в этом смысле, что я повторяю. И это второй уровень звука. На этом уровне ум должен звучать в унисон с голосом вайкарики. И я должен разумом понимать, что я делаю, как я делаю. И еще сложнее и еще тоньше это... Мои желания должны звучать в унисон. То есть вот этот вот звук или импульс, исходящий из этого моего оскверненного сознания, каранадеха, я должен хотеть вернуться к Кришне. То есть святое имя даст мне свой эффект, даст высшее благо, даст бхаву и прему тогда, когда я этого хочу. Если, предположим, мои желания не звучат в унисон со своими с моими мыслями и со звуками моего голоса, то получается такой раздрай, все в разные стороны. Я хочу одних вещей, думаю о других вещах, а произношу третьи вещи. И когда мы даем обет воспевать святое имя, это не такой сложный обет, потому что произносить просто эти звуки не так сложно. Пару часов в день отдавать этой медитации и произносить на уровне тела, это не так сложно. Но мы знаем, что во время воспевания мысли могут быть о чем-то одном, вернее о другом не соответствовать медитации. Желания тоже, как правило, желания и мысли довольно близко связаны. Потому что чего я хочу, о том я и думаю. То есть в этом смысле эти глубинные структуры, мои желания и мои мысли, они довольно-таки тесно связаны. Но слава Богу, что они не так хорошо связаны с грубым физическим телом. На самом деле большое благословение. Потому что если эти грубые функции так плотно были бы связаны с нашими мыслительными и функциями желания, то мы бы говорили только то, что мы хотим. И это был бы полный кошмар, наверное. Вот. Но, к счастью, у нас есть некая свобода. И несмотря на то, что мы можем хотеть и думать что-то одно, мы можем говорить другое. Можно сказать, что это неискренность. Но в этом наше спасение, на самом деле. В этом наше спасение. Потому что если эти функции были бы неразрывно связаны, И мы говорили бы только то, что думаем, это все. Вот, сразу, так сказать, был бы большой скандал. Вот, потому что выяснилось бы, кто есть кто, что, кто чего хочет. Вот, но, к счастью, мы способны изменять, и на самом деле изменять это свои мысли, мы способны изменять свои желания. И мы начинаем как раз изменять все не с внутреннего, а с внешнего. Конечно же, определенные желания привели нас в общество преданных, хотя бы на уровне разума мы поняли, что здесь разумнее находиться, чем где-либо в другом месте. Какие-то есть и духовные желания, но также они соседствуют со множеством материальных желаний. И поэтому мы начинаем воздействовать на самую глубинную свою структуру, на сознание, на это оскверненное через внешние факторы. Мы заставляем себя слушать звук, если даже иногда мы не хотим его слушать, простите. Мы заставляем себя читать, мы заставляем слушать себя лекции, все эти вещи, чтобы теперь сознание Кришны, то есть его сознание, его звуки, звуки, исходящие из этого высшего источника, пара, то есть звук, идущий к нам через парампару сверху, чтобы он перестраивал мое мышление, чтобы желания Кришны перестраивали мои желания. Он хочет, чтобы мы вернулись к нему. Я тоже должен этого захотеть. Не просто захотеть, а интенсивно захотеть. И теперь я начинаю действовать с такого грубого уровня, начиная. То есть я начинаю просто произносить грубые звуки Хари Кришна мантру, начинаю, и некоторые преданные вслух читают Бхагавадгиту, Бхагават, то есть они заставляют, форсируют, внешнюю систему свою включают. И это как раз то, что позволяет нам постепенно меняться внутренне. Хотя мы видим, что внутренние изменения не так быстро происходят. Внешне стать преданным не очень сложно, мы знаем, где-то в Польше во время этих фестивалей преданные устраивают даже для этих всех гостей какие-то конкурсы, наряжают их быстро в сари, в тхоти, ставят тилоки и все прочее. То есть за 5 минут человека можно сделать внешне преданным, придать ему такой вид, одеть его, сказать: ну-ка повтори Хари Кришна, он скажет Хари Кришна, на него повесить. То есть это не так сложно сделать. Но обрести мышление преданного и обрести желание преданных – это значительно сложнее. Это то, что как раз и составляет нашу внутреннюю задачу или внутреннюю борьбу, на это и направлены наши усилия. Вот поэтому сначала для нас, нам рекомендуется принять определенную какую-то внешнюю культуру. То есть мы должны иметь внутреннее желание измениться, очистить свои желания, очистить свои мысли. Должно быть это желание. И теперь в соответствии с этим внутренним желанием мы начинаем внешне правильно себя вести, чтобы довести свое внутреннее состояние до совершенства. Потому что маленькое желание прийти к Кришне есть, но его недостаточно, чтобы прийти к Кришне. Оно слишком мало. То есть это просто правильный настрой, правильное какое-то направление. Но для того, чтобы полностью прийти к Кришне, это желание должно очень сильно вырасти. Оно должно стать единственным желанием. Оно должно стать желанием, которое устраняет все остальные желания, заменяет их полностью. И мыслительные наши процессы, о чем мы думаем. Иногда мы думаем о том, как прийти к Кришне, иногда мы думаем о том, как заработать деньги, иногда мы думаем о всяких разных вещах, как устроить свою материальную жизнь, где жить, как жить, с кем жить, на что жить. То есть эти мысли занимают наш ум, всякие разные какие-то проблемы этого материального мира, проблемы тела, какие-то болезни, какие-то там семейные всякие разные неурядицы. Вот это все занимает наш разум, наш ум. Но для того, чтобы прийти к Кришне, и наше тело желаний, это вот причинное тело Каранадеха, и наше мыслительное тело должны быть полностью наполнены Кришной. И они наполняются им извне. Для этого, собственно говоря, нам рекомендуется читать мантру, читать книги, слушать, следовать процессу духовной дисциплины, садханы, так или иначе, чтобы каждый день мы в связи с Кришной что-то получали, какую-то пищу, какие-то эмоции, какое-то понимание. И таким образом постепенно вот эти вот два этих тонких тела, тело мышления и тело желания, эти внутренние, чтобы они получали свою долю духовных вибраций обязательно. И тогда постепенно наши мысли и наши желания тоже будут меняться. То есть тогда эти вибрации, исходящие из нас, тоже станут другими совершенно. И совершенство воспевания, совершенство жизни состоит в том, что мы воспеваем и телом, издаем звук вайкарики, и воспеваем умом, и воспеваем сердцем, то есть этими желаниями, на уровне желаний. Когда все эти Три уровня звука в материальном мире – вайкарики, мадхьяма и пашьянти – придут в такое единство, в унисон, тогда это будет называться чистым воспеванием. Вот это будет чистое воспевание. Если, предположим, хотя бы мы сумели совместить воспроизводство звука вайкарики с нашим мышлением, что мы правильно понимаем, не отклоняемся ни на что, пытаемся думать о Кришне, это будет по меньшей мере очистительное воспевание. Хотя внутри там какие-то еще желания, но тем не менее мы их силой контролируем и говорит: заткнись, негодяй, своим этим всем желанием, мы пытаемся делать все правильно, это будет очистительное воспевание. Мы активно очищаемся. А чистое воспевание – это когда борьба закончена. Когда борьба закончена, и когда нет противоречия между внутренним звуком, который я издаю, моими мыслями, моими желаниями. И тогда появляется как раз вот это вот тотальное воспевание, которое называется словом санкиртана. То есть санкиртана, кроме того, что совместное воспевание, также еще обозначает тотальное. Совместное в том смысле, что теперь и ум, и тело, и сознание поют. Совместное, хор, по меньшей мере, из трех, трио такое, трио, физическое тело, ум и желание души. Это называется чистое воспевание унисон. И такое чистое воспевание обладает самым большим эффектом. Те преданные, которые достигли чистого воспевания, им не нужна никакая косвенная проповедь, им не нужна никакая вастушастра, астрология, история и что-то еще. Они просто говорят с позиции чистого звука. Они просто могут поднять 800 человек в зале и сказать: поем все вместе Харе Кришна. И могут очень просто и четко говорить. И они могут не знать, в каком году была написана Библия или еще что-нибудь. Ну, какие-то всякие разные вещи. Они могут быть вообще не эрудитами. И это не имеет никакого вообще значения. Они проповедуют чистым звуком. Потому что они на уровне тела, на уровне ума, на уровне желания издают один звук. Этот звук как раз и есть санкиртна. То есть такой мощный унисон, который просто своим этим звуком на всех уровнях он вселяет большую веру в людей. И люди даже не понимают, что происходит. Но у них слезы из глаз могут пойти, и у них сразу же энтузиазм прийти к Кришне. Причем они могут быть интеллектуально в этом и даже и не убеждены. Но просто сам этот чистый звук вот так действует на человека. Те люди, которые не достигли чистого воспевания, не способны проповедовать на таком чистом уровне воспевания, им нужна целая куча дополнительных средств. Разных дополнительных средств, о том, о сём, привлечь интеллект людей, они будут говорить про здоровье, про аюрведу, про то всё. И это более низкий уровень проповеди, но он необходим, потому что не все, сказать, владеют чистым звуком и всякие разные нужные формы. Есть люди, которые прямо могут присоединиться, есть люди, которые окольным путем, поэтому и то, и другое нужно. Вот, но по сути, мы должны понимать, что самая чистая и сильная проповедь – это проповедь чистым звуком. И чистый звук – это вот этот вот звук, рожденный из этого триединства. Из триединства желаний, из триединства мыслей и непосредственно уже воспроизведения. Если это еще накладывается на какие-то, допустим, материальные способности, что человек, допустим, красиво поет, тогда это еще усиливается. Иногда человек, может быть, внешне не очень красиво поет, но это уже детали, это вторично. Если изнутри идет это вот сильное желание удовлетворить Кришну воспеванием и правильное понимание, то есть вибрация мыслей, вибрация желаний правильная, то даже если вибрация вайкарики на уровне физического тела, где-то там человек, может быть, чуть-чуть и фальшивит или не дотягивает до чего-то, это не так важно. А если и в этом плане все идеально, тогда полный эффект получается, и люди все просто сходят с ума от этого звука. Потому что в этом звуке как раз в полном комплекте им доставляется Кришна. Кришна вот в полном виде. И люди не понимают, почему, что за эффект такой происходит. Они на уровне разума думают: а что ж такое? То есть мне же ничего такого толком-то еще и не сказали, и не объяснили даже. Но почему-то хорошо, почему-то здорово. Вот, потому что Шрила Прабхупада в этом своем коротеньком эссе о трансцендентном звуке говорит, что этот чистый звук, он минует уровни разума, он минует уровни ума, минует уровни эго. То есть он не застревает нигде там. Он попадает прямо в душу, прямо в душу. И поэтому совершенно люди даже могут иррационально, то есть без всякого подключения материального разума, почему-то вдруг захотеть Кришне, и сами не понимают почему. Итак, это есть как раз сказать, послание, которое Прабхупада, Господь Чайтанья, Шрила Прабхупада принесли, это вот послание чистого звука, которое через парампару передается. И наша медитация, наша практика на это и должна быть направлена. Несложно, даже попугай может научиться повторять на уровне вайкарики, то есть звуки эти воспроизводить, Хари Кришна мантра. Это без сомнения хорошо, но эта вибрация может не обладать достаточно большой силой, если она не подтверждена вибрацией наших мыслей и вибрацией желаний, которые исходят. То есть все эти уровни звука должны быть на одном уровне. И для того, чтобы эти звуки, так сказать, звуки наших желаний и звуки наших мыслей совпадали с этим внешним звуком, то есть мы должны не просто мелодию осваивать. Мелодия осваивать – это техническое мастерство, которое тоже необходимо. Но самое главное, что необходимо осваивать, это освоить вот эту вот мелодию желания, мелодию мыслей, которые исходят непосредственно уже от Кришны. И поэтому для того, чтобы научиться воспроизводить своей душой и своим умом правильные звуки, то есть на этих более низких, на более глубинных, вернее, уровнях, для этого необходимо постоянно слушать трансцендентный звук. То есть вот эти вот три уровня, качества трех уровней воспроизведения звука в материальном мире зависит от того, насколько мы контактируем с этим звуком пара, высшим звуком, который является изначальным звуком. Поэтому нам рекомендуют, Шрила Прабхупада постоянно рекомендует, вы должны не просто слушать Бхагавадгиту или Бхагаватам, а вы должны слушать Бхагавадгиту и Бхагаватам не от профессионалов, а от людей, которые находятся в парампаре, то есть те, которые передают этот звук. Причем находиться в парампаре, это не обозначает, что просто мы получили инициацию, и мы автоматически в парампаре. Это да, это важный фактор. Но для того, чтобы быть в парампаре, для этого необходимо, опять же, чтобы наши желания и мысли соответствовали парампаре. То есть просто получить инициацию и при этом жить как угодно, материальной жизнью, это не обозначает, что я представитель парампары. Я скорее, так сказать, какой-то такой нарост непонятный на парампаре. Вот. А быть продолжателем парампары и проводником парампары, это обозначает, что я усвоил желание, усвоил желание и усвоил образ мысли парампары, тогда те звуки, которые я внешне произношу, тогда они будут давать вот этот вот сильный эффект, тогда это будет проповедь через парампару на самом деле. Вот. И вот для того, чтобы достичь эффекта в воспевании и очиститься от анарх, значит, на чистительном воспевании преданный очищается от анарх, на чистом воспевании он уже достигает уровней эмоций, связывающих его с Кришной. Вот для того, чтобы это произошло, для этого нужно подставлять свои уши, подставлять свой ум и подставлять свое сердце вот этим трансцендентным звуком, которые идут от лучших представителей парампары. Вот почему рекомендуется слушать эти трансцендентные звуки, как поют великие вайшнавы, как поет Прабхупада, как поют наиболее чистые его представители, потому что это не просто любование. Иногда мы можем любоваться голосом, в этом нет ничего плохого, красивая мелодия, красивый голос, все замечательно, но более существенно это то, что передаются их желания, передается их эмоция и передается их понимание. Почему говорится, что через медитацию на мантру к нам приходит знание? Мантра, дикша, дивья, гьяна, духовное знание приходит. Потому что знание – это не просто какой-то набор информации, а знание – это вот то, что живет в нашем сердце непосредственно. Знание – это какое-то вот определенное видение, понимание жизни. И еще что более ценно, кроме знания, это вот это самое желание. Это желание. То есть, почему и говорится постоянно о необходимости следовать этой вот традиции. Потому что если мы слушаем ту же самую Хари Кришна мантру от других каких-то людей, которые не являются преданными или в каких-то ложных интерпретациях, это уже считается оскорбительное, когда ложная интерпретация святому имени или без понимания какого-то, без самбанхи, Хари Кришна мантра повторяется, она не дает того эффекта. Более того, скажем, какие-то другие желания могут развиться. Имперсоналисты тоже повторяют Хари Кришна мантру. Эта мантра очень модная стала сейчас, многие ее поют на самом деле. Вот. И это хорошо, как чисто первое знакомство. Как первое знакомство. Можем впервые услышать мантру откуда угодно, это просто как общее знакомство. Но для того, чтобы достичь совершенства в этом воспевании, необходимо, чтобы мы услышали мантру от представителя. Вот почему, говорится, нужна инициация в парампаре, в сампрадае. Чтобы познакомиться мы можем где угодно, но повторять в повторении совершенствования мантры мы должны идти от той личности, которая занимает какое-то такое серьезное место в парампаре, то есть человек, который достиг вот этого воспевания. И это самое главное, потому что все остальное, наша деятельность, какие-то все наши внешние успехи и так далее, это не столь существенно, это связано с телом, физическое тело, здесь очень большой элемент кармы имеет значение. Но внутренние процессы, которые происходят внутри, в нашем теле желаний и в нашем мыслительном теле, это более существенно. Это как раз то, если мы достигли совершенства в этом, значит мы продолжим свое совершенствование дальше, получим еще какое-то тело, на основании чего? На основании желаний, на основании своих мыслей. Поэтому наше упражнение, или самая наша главная практика духовная, состоит в том, чтобы находиться как можно больше, как можно чаще, как можно глубже в контакте с этим трансцендентным звуком пара. Потому что именно он формирует наши желания, именно он формирует наши мысли. А уже произнесение телом – это детали. Мы знаем, что некоторые народы, те же японцы или китайцы, у них достаточно бедная фонетика, и они не всегда могут воспроизводить звуки санскрит, там другая более богатая фонетика. Вот. Но тем не менее, это не имеет какого-то особенного значения. Если это имеет, ну, некоторое, не такое большое значение. Вот. Все-таки существенный момент – это правильные желания и правильное мышление. Поэтому Шрила Прабхупада и говорит, что есть ведический процесс познания, целиком основан на слуховом восприятии, поэтому звук является самым важным источником знания. Хари Кришна. Вопрос?
Утром я считаю, это было более приятное время для повторения Хари Кришна мантры, в то же время борьба сильнее, чем когда занимаешься при этом служением, днем дочитываешь мантру, тоже она по-другому вообще. Почему?
Днем легче дочитывать мантру?
Ну, читать мантру вообще, как-то, когда слышишь, как-то лучше. Мне кажется, что она лучше даже
воспринимается. Тогда надо выяснить, что вы называете утром и что вы называете днем, потому что может так статься, что то, что вы называете утром, на самом деле является ночью, если вы неправильно время считаете. Вот, а то, что вы называете днем, это как раз может быть утром. Надо уточнить, что вы имеете в виду. Потому что мы живем не по объективному времени, к сожалению. Вот то, что иногда преданно называют утром, это ночь еще, это не утро. Какое время?
Ну, ночь, в смысле, когда встаешь, полпятого, начинаешь читать, и просто когда...
Вот, ну, это ночь, люди... это ночь, поэтому ночь читать тяжелее, конечно же. Утро это где-то за пару часов до восхода солнца начинается утро. Или полтора часа до восхода солнца. А ночью, конечно, тяжелее. Вы просто слова перепутали, название. Не соответствует. Еще вопросы?
Про сочетание мысли, звуков и желаний. И на начальном уровне воспевания, когда повторяем предыдущую мантру, к нам постоянно лезут какие-то мысли. Да? Ну, день прожили, обычно то, чем мы жили, о чем говорили, это что переживали, потом это утро было все время воспевания. Ну, мне, по крайней мере, так. Вот. И если есть рекомендация по поводу того, что во время воспевания можно там идти в период, например, да? Если из этой темы. В то же время Прабхупада говорит, просто нужно повторять, не концентрироваться на состоянии. Отвлекся опять от него, концентрироваться на состоянии. То есть он. Это эффективнее будет, либо это будет, если ты отвлекся и вспомнил о чем-то мантру?
Я думаю, что это экспериментально можно установить, попробовать. Если какая-то конкретная техника вам помогает, почему бы нет. Есть основные наставления, историчные наставления. Первичное наставление – это то, которое дал Шрила Прабхупада, то, которое дает духовный учитель. Слушай звук. Это проще слушать просто звук. Потому что звук, он звучит и все. И мы привлекаемся звуком. Мысли контролировать сложнее. Сложнее контролировать мысли. И тут возможны разные рекомендации. То, что вот вы сказали, значит, медитировать на смысл мантры. Если это помогает, пожалуйста. От кого-то, может быть, этот смысл ускользает или что-то другое. Я пользуюсь немножко другими вещами. Перед, если, например, мой ум чем-то очень сильно был обеспокоен, какие-то произошли события, или чем-то я раздражен, или что-то еще, в таком состоянии повторять мантру, то есть произносить звуки вайкарики, когда ум думает о чем-то другом, это очень неэффективно, почти бесполезное воспевание, такое малоэффективное. Поэтому, если, скажем, по каким-то причинам мой ум чем-то встревожен, то перед тем, как начать воспевать, я открываю Шримад Бхагаватам или что-нибудь такое, нахожу какой-нибудь стих, который как-то меня, так сказать, чем-то вдохновляет, или один, или два, или какую-то секцию, какая-то тема. Я прочитываю, и они мне дают хорошую тему для медитации. Может быть, это не прямо про мантру, но это связано с Кришной, это связано с каким-то пониманием духовной жизни, что-то такое. Вот. И это перебивает, допустим, какие-то материальные мысли. Или вот я длился тоже вот это, как оно, господи, Джагадананда Пандита, Према Виварта, книга, где вторая ее половина, это практически цитатник, стихи, которые связаны как-то с воспеванием. О благе воспевания, которые рассказывают по-разному. Или есть вот в этой книге Сачинанда с вами «Нектарный океан святого имени», вот эта гирлянда из стихов в конце, да, что-то такое, там 108 стихов. Тоже замечательные стихи, которые описывают славу святого имени, вот эти вот эффекты воспевания и прочее, специально собраны. Вот такие вещи дают правильную вибрацию тонкому телу, телу мысли и телу желаний. Я, например, пользуюсь вот такой техникой, и мне это помогает. Кто-то, может быть, что-то еще может сказать. Кому-то помогает просто прохаживаться туда-сюда, кому-то, наоборот, легче сидеть, кому-то легче поставить перед собой изображение. В зависимости от того, какой человек, такие могут быть внешние техники. Это вторичные наставления. А первичное наставление сосредоточится на звуке. Вот. Но поскольку, как я сказал, звук бывает трех уровней, то от звука неинтересно внешне повторять Хари Кришна мантру, звуки есть издавать, если внутри другие желания и мысли неинтересны. И это становится интересным тогда, когда внутренние желания и мысли совпадают. Вот тогда это интересно. Это очень интересное упражнение Хари Кришна мантры. На этом уровне со вкусом повторяют люди, потому что нет вот этого внутреннего раздрая желания об одном, мысли о другом, а звуки о третьем. Тогда если вот такое вот не раздвоение, а расстроение присутствует, тогда хочется быстрее мантру дочитать и побежать по делам, о которых я думаю, чего я хочу. И тогда Хари Кришна мантра становится большим препятствием в моей жизни, не духовной, а в материальной, потому что нужно быстрее уже бежать, всякие разные дела, а мне еще там три круга мантры, я думаю, господи, когда же оно закончится. То есть это обозначает оскорбительное воспевание, когда полностью мое тело внутреннее, оно уже кричит о другом. Звуки, которые импульсы моих желаний, импульсы моих мыслей, они уже перекрывают. Я слушаю звуки вайкари как через подушку, чтобы такое звучит. Что я повторяю? Ахари Кришна мантру. Как это, помню, был давно-давно семинар одного преданного, назывался, ну, в общем, по трем гунам материальной природы, очень древний семинар, начало 90-х годов. И там он рассказывал о разных слушаниях в разных гунах, о воспевании в разных гунах. И вот он привел пример. Джапа в невежестве. Один другому говорит, разбуди меня, когда я прочитаю 16 кругов. То есть это, то есть такое воспевание Хари Кришна в полудреме. То есть человек включает свое тело на Хари Кришна мантру, как вот, ну, магнитофон. И все, как я, например, у меня что-нибудь записывается одно, магнитофон включил, а сам это не слушаю, сам я другое что-то делаю. И он себе там что-то поет, магнитофон, с магнитофона на компьютер переписывает, а я к этому не причастен. Вот точно так же. Я просто включаю тело на повторение Хари Кришна мантры и погружаюсь в свои какие-то грезы, мысли, желания. В общем, как я прочитаю Шнаскруфу, так разбуди меня. Это в невежестве повторение мантры. Поэтому неинтересно совершенно повторять Хари Кришна мантру в таком состоянии. И это очень вкусно и интересно, когда и желание, и мысли настроены на это. Поэтому, если такая проблема существует, а у всех она в той или иной степени существует, поэтому перед тем, как начать на уровне тела звуки воспроизводить, вот, необходимо свой ум, да, необходимо свой ум, и вот это вот тело желаний, свое оскверненное сознание, как-то так запитать. Что там Джагадананда Пандит писал, что там говорил Сута Госвами, что говорил Кришна Бхагавадгите. Вот этой вибрации, звуком пара, все эти вещи. Тогда на какое-то время наш ум, наши мысли, желания более-менее придут в унисон. Тогда можно повторять нормально. Через полчаса шакти закончилось, еще можно что-нибудь почитать, послушать, так или иначе. Одним словом, этому просто нужно совершенствоваться. Тогда наше воспевание будет прогрессивным. Если воспевание будет прогрессивным, от оскорбительного к очистительному, очистительного к чистому, тогда вся наша жизнь превратится в триумфальное шествие навстречу Кришне. И что?
Это, ну, опять же, ведь у меня разум слишком слабенький. Непонятно, могу является это противоречием, потому что...
Противоречием чему?
По отношению к настроениям Шрилы Прабхупады, что просто слушать звук. Потому что, допустим, Госвами Махараджи, он преданный тоже сказал, ты должен медитировать на перевод мантры, либо там еще на что-то, да? Для того, чтобы... и говорит, даже если ты отвлекаешься на эти вещи, на перевод Хари Кришна мантры, но это лучше, чем это будет... ты просто будешь думать о чем-то непонятно. И там, кого еще, Бхактишка с вами тоже слушала, то есть многие духовные учителя об этом говорят. Тем не менее, Прабхупада сказал, просто слушай. Почему? Неужели во времена Прабхупады у преданных таких проблем не было?
Шрила Прабхупада сказал не только слушай, он много чего говорил, у него много толстых книг, если мы их почитаем, то он скажет нам, помни о Кришне, много чего скажет, и скажет, что для того, чтобы помнить о Кришне, нужно слушать о Кришне, поэтому нельзя сказать, что все настроение Шрила Прабхупада сводится к одной фразе, просто слушай звук, у него много очень разных наставлений.
Сядь ровно,
он говорил, да. Да, в этом совершенство. В этом совершенство. Но если у вас это не получается, тогда что? Тогда мы принимаем дополнительные наставления. Мы же не пренебрегаем наставлением, слушая звук. Оно же остается самым главным по-прежнему. Но для того, чтобы мы услышали звук, вот, допустим, то, что я сказал, или, допустим, то, что сказал, кто сказали, вот, процитированные вами, сказать, возвышенные личности. Вот. Но смысл там для того, чтобы прийти к этому, почему? Это постно звучит, просто слушая звук. Постно. Почему? Потому что мы его не слышим. Понимаете? Поэтому нам нужна целая куча всего. А если, например, человек слышит чистый звук, тогда достаточно просто слушать звук. Прабхупада говорит, дает наставление с позиции чистого воспевания. Поскольку он слышит чистый звук, что еще надо? В этом чистом звуке чистое понимание, чистые желания. Просто слушай звук. То есть он говорит одно, мы понимаем другое. Он говорит, просто слушай звук, просто слушай чистый звук и наслаждайся. А для нас слово «просто» это обозначает без соли, без перца, без сахара. Вот просто, постно, понимаете? Вот это для нас слово «просто». А для него «просто» это просто слушай чистый звук. А для нас просто это неинтересно. Мне хочется не просто, мне хочется вот с наворотами, с кандибобером хочется всякие разные, понимаете? То есть мы не понимаем, что он говорит про Прабхупада. Поэтому нам его представители переводят, что он говорит.
А если духовный говорит преданному, просто слушай, а у преданного не получается.
Тогда спросите, что значит слово «просто». Нет, слово «просто» это не простое слово. Спросите, что значит слово «просто»? Нет, потому что это непростое слово. Я вам только что объяснил, что это непростое слово. То, что чистый преданный говорит «просто слушай», это обозначает «просто слушай чистый звук», «просто впусти Кришну», «просто». Ничего другого не надо, не усложняй. Вот. А теперь, поскольку у нас так просто не получается, уже не просто, уже усложнение. То есть, допустим, слушать звук и, допустим, думать о чем-то, это уже не просто, это уже сложно. Это уже две функции, понимаете? Это уже не просто, это уже сложно. Вот, поэтому нам необходимо так или иначе этого достичь. Помогает слушать, помогает медитация на перевод, медитируйте на перевод. Помогает медитация на какие-то стихи, значит, прочитывайте стихи. Вот, но смысл в том, чтобы услышать звук, понимаете? Как вы этого достигнете? Вам понравилось или для вас оказалось эффективным такое наставление, другое наставление? Это уже детали, они не противоречат, потому что никто же из них не говорит, не произноси звук. То есть это все нужно для чего? Для того, чтобы научиться, в конце концов, просто слушать чистый звук. И когда мы поймем, что такое чистый звук, тогда мы поймем, что слово «просто» теряет свой постный смысл. Просто чистый звук – это очень, очень богатый звук. Вот. Но для нас слово «просто» – это вот, ну, без удобств, понимаете? Мне интересно слово «просто». Вот, так, вот таким смыслом обозначает. Потому что звук – это для нас пока что пустой. А еще и слово «просто» добавляется, пустой звук, «просто». Совсем неинтересно, понимаете? Вот. А когда звук наполнится содержанием и чувствами и прочими разными другими вещами, тогда слово «просто» обозначает «просто прими самое лучшее» и все. То есть поменяется смысл этой фразы. Сейчас мы ее не понимаем до конца, просто слушая звук, понимаете?
Есть, ну, достаточно Прабхупады, который, мне кажется, объясняет этот момент. А он говорит такое, что сознание Кришны просто для тех, кто прост, и сложно для тех, кто сложен. Ну, что-то как-то так.
Но это не обозначает, что сложные люди не могут обрести Кришну. Просто их путь будет сложнее.
Это понятно. Мне кажется, это объясняет. То есть, если ты настолько прост, чтобы простить Кришну, то просто слушать звук. А если нет, то, конечно...
Для нас прост обозначает чист. Прост и чист – это одно и то же. А если человек не чист, значит, он уже и не прост. Значит, не чист, значит, там много всего, и поэтому теперь сложная операция. Есть операция простая, есть сложная операция. Сложная операция для кого? Для того, у кого какие-то там, не знаю, метастазы пошли, уже хроническое состояние, это сложная операция всегда. Вот. А бывает какая-нибудь простая, отрезали и забыли, все. Поэтому сейчас мы видим, редко встречаются простые люди, которые услышали о Кришне, приняли Кришну, стали служить Ему, и уже Кришна у них на языке. Сколько таких людей вы знаете? Я немного таких людей знаю. А большинство людей, человек такой маленький, идет к нему большой ум, эго такое. Не прикасайтесь ко мне, почему вы на меня так посмотрели, и вообще у меня сложная жизнь, тяжелая карма, то есть столько всего. Ну все, Шримад Бхагаватам, ки джай, Шримад Прабхупада, ки джай.